Приветствую вас, дорогие друзья, прошу прощения. Я совершил недопустимое по законодательству Голландского королевства опоздание. И если бы мы жили во времена Тиля Уллиншпигеля, меня точно бы приговорили к иссечению головы. С тех пор прошло много столетий. Голландия, увы, стала самой толерантной из всех европейских стран. Но в данном случае, вот именно сейчас, это меня спасает, потому что я чувствую, что вы прощаете меня, дорогие друзья. Не судите строго, но пытайтесь найти какие-то оправдательные моменты. Ну, батюшка, наверное, не терял времени зря. Видимо, он был в храме, точно. А в храме, наверное, было много прихожан, точно. А прихожанам, наверное, нужно было что-то очень о себе важное рассказать, точно. И кто-то захотел поисповедаться первый раз, точно. И вот, дорогие друзья, не могу похвастаться, что я всех там сумел объять, и были и огорченные мною, но не по злобе моей, а по ограниченности, по немощи. Все объять невозможно. Успеть всюду могла только Анна Степановна, наш замечательный преподаватель церковно-славянского, старославянского языка в Московском университете, который батюшка Артемий давно не приезжал, но намерен сделать это в августе. В августе. Наверное, все-таки во второй декаде, потому что недельку придется мне в литературной командировке скрыться под покровом неизвестности. Вот. И я поэтому являюсь вашим должником. Евгения, Денис, Сергей Бобров, это очень-очень-очень хорошо знакомый мне специалист широкого профиля. И почитаю себя вашим должником, и надеюсь, что мы исчерпали конфликт, я и спрашиваю вас прощения, рассчитываю на ваше снисхождение, и давайте брать быка за рога, как говорят в Париже, «Revenons à nos moutons» – «Вернемся к нашим овечкам и баранам». А мы с вами встречаемся в этот субботний благословенный вечер. Жаркий вечер, но не настолько жаркий, как в Европе. У нас в России и грозы проходят, и какой-то ветерок пронесется. И ночь опускается температуру до 18 градусов. Я слыхал, что в Испании, Португалии, не знаю, что в Голландии, там, может, в Голландии помягче, все-таки прибрежная зона, бриз морской веет. И в этот благословенный вечер мы с вами, дорогие друзья, встречаемся под воскресный день. И в преддверии праздников преподобного Серафима в понедельник и святого огнепламенного пророка Илии во вторник. Техническая служба наша, увидев, что я пришел в белом подряснике, сказала: «Батюшка, мы не договаривались, что вы придете в белом подряснике. Вы понимаете, что нарушены все наши технические договоренности. Как вы будете смотреться на темном фоне Дивеевской обители?» А мне кажется, контрастно, очень даже и неплохо все видно. Там сзади светится колокольня. Так что некоторые простодушные могут сказать: «Ничего себе, батюшка уже доехал до Дивеевской обители и ведет зум-конференцию, где-то установив технику на подъездах к этому уделу Пресвятой Богородицы». Дорогие друзья, август свершает свое мирное течение, по церковному календарю еще не завершает течение, хотя восприятие современного человека 1 августа, это понедельник, простите, не август, а июль, август начинает свое исчисление для современного человека в понедельник, и последний месяц лета стучится в ворота. Благодарим Господа за то, что Он утешил нас теплой и жаркой погодой в восполнение холодного июня и мая. Обещают синоптики и, может быть, аналитики, обещают, что у нас в России общий урожай наших культур, пшеницы и всего прочего, вырастет на 23% супротив прошлогоднего. Дай-то Бог, потому что сегодня мир находится в турбулентном состоянии. Глобалисты, которые не замечены в человеколюбии в отношении земной популяции, грозят ей постоянно голодом. Но, матушка Россия, ты убогая, ты обильная, босоногая и богоносная, как поет в своей песне Светлана Копылова. Матушка Русь не даст в обиду континенты. Вот к нам пожаловали все флаги, к нам и африканцы теперь большие наши друзья, и жители Солнечной Аравии, Арабских Эмиратов. Всем мы будем отгружать пшеницу. Слава тебе, Господи, сами не останемся голодными и весь мир накормим. Конечно, немножко переживаем за голландских фермеров, которые устраивают там уже ночные, дневные такие шествия на своих тракторах. Это не только в Голландии, но по всей Европе происходит, и в Испании, и Португалии, и в Америке. Представьте себе, плохие дяди скупают сельскохозяйственные земли, отбирая у фермеров их исконные наделы. Все это еще обставляют тем, что воды будто бы не хватает из-за частных хозяев, фермеров. Экологический кризис искусственно раздувают и обвиняют теперь тех, кто кормит Европу. 4% вот всего населения Европы занимается сельским хозяйством. Обвиняют их в том, что они нарушают экологические какие-то нормы. И под эту сурдинку по существу, под этим предлогом обрекают жителей просвещенной некогда Европы на спартанское, аскетическое существование. Уж когда только дубинка Трампа дойдет до этих мистеров-твистеров, мы ждем, Дональд, мы ждем твоего возвращения. В Америке уже гуляют среди обывателей ролики, где показывают настоящего Байдена прошлых лет и резиновую куклу, которая в течение нескольких минут может говорить с вами, ни разу не моргнув глазами. Вы знаете, дорогие друзья, что нормальный человек, когда с вами общается, вот если бы меня показали крупным планом, все время промаргивает глаз инстинктивно, это безусловный рефлекс, влагу, радужная оболочка, яблоко глазное увлажняется, и любой нормальный человек, вот как и вы, все время подмаргиваете, подмигиваете батюшке. Байдена показывает, он 20 минут выступает, и ни разу он не моргнет, это как? Перед нами какой-то эксперимент, то ли голография, то ли что-то синтетическое. Вот. И сегодня уже это гуляет информация по просторам интернета, и люди испытывают беспокойство. Что за театр абсурда? Что за хаос управляемый исходит из определенных кругов? Слава тебе, Господи, мы участники Zoom-конференции даже можем и не знать о подобных ужасах, экспериментах над биологическим видом человека. Мы традиционалисты, мы стихийные монархисты, мы патриархально настроенные монастырские крестьяне, мы братья и сестры христиане, поэтому нам Бог сообщает, передает особую остойчивость мировоззрения, укрепленного на сваях Бога откровенных истин. Мы знаем, что Святая Троица воззвала этот мир к бытию и пронизывает видимые и невидимые миры лучами энергии своей благодати. Бог есть любовь, и Он печется и промышляет о всем, что Он создал. Есть им заданные цели, так называемый нравственный миропорядок, в зависимости от которого находится обмен веществ в природе, экология, все, что относится к низшим сферам бытия. Человек – это таинственное существо, в котором соединяются видимые и невидимые миры. В сердце человека Бог хочет найти место себе, как Создатель, Искупитель и Судья. И, соответственно, источник вечной жизни сокрыт в нашем сердце, если в нем Христос, и разгадка всех противоречий, разрешение всех трудностей, спасение мира совершается через человеческое сердце. Оно является некой точкой опоры, точкой приложения сил ангельских. Поэтому судьбы мира некоторым образом находятся в зависимости от каждого из нас и, следовательно, от нашей Zoom-конференции. Мы собрались сегодня, такой светлый, явный орден, не тайный, а явный орден, для того, чтобы задрожали полки иллюминатов и прочих ренегатов, дегенератов и гадов. И все, отбросив ложные мысли, ложный образ мысли, ложный образ жизни, притекли свободно в лоно Матери Церкви, этой бани покаяния. Мечтаем о том, чтобы вся Голландия приняла крещение православное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Тем паче наш флаг и голландский очень похожи друг на друга. И французский, и голландский, и российский. Вот. Ну, мечтать не вредно, если так уж по-большому говоря. И, дорогие друзья, мы возвращаемся сегодня к тому, что мир, этот меняющийся постоянно, мир, пугающий нас своими призраками, своей неизвестностью, что ждет нас завтра. Мир, в котором добро и зло вступают в схватку. Мир, который движется к своему космическому историческому концу и влечет каждого из нас в этом потоке времени и пространства. Этот мир, как мы постигаем веру, умещается у Господа на ладошке. Этот мир, действуя по законом в нему вложенным, отражает в себе черты промысла Творца. И хотя злым силам позволено воздействовать на человеческие сердца, зло, не имея бытийственной основы, подсечено Христовым воскресением. Оно бежит, наутек, сверкая пятками от христианина, вооруженного крестом и молитвой. Церковь Христова, как апокалиптическая жена, попирает стопами полумесяц, а лице ее облечено в солнце. Она величественно движется к страшному суду, ко второму пришествию Христову, под своими крылами согревая и сохраняя всех своих чад. Вместе с тем она находится в муках рождения, кричит от боли рождения. Это выражение из Апокалипсиса. В том смысле, что наши сердца находятся в борении, в мучении. Мы ежедневно наблюдаем, как страсти пытаются проникнуть в нас и выкрасть из глубины сердца жемчужину молитвы. Мы испытываем воздействие похоти, гнева и гордости, и поэтому всегда призваны находиться в состоянии боевой готовности. Благодать в нас, но без нас она не действует. Она всегда стоит на страже, и чуть только мы по ее же внушению и предложению склоняем в богоугодную сторону наше произволение, как ее волна притекает, и мы чувствуем энергию добра, укрепляющую наши человеческие силы, и нам дано бывает поступательное движение. Не хочу себя обманывать, но кажется, что наши Zoom-конференции все-таки содействует этому просветлению умственных, душевных, телесных сил. Мы отходим ко сну, а прежде немножко помолимся, ободренными, утешенными, укрепленными, как будто свет туннеля, в конце туннеля начинает явственно нам светить, мы в надежде засыпаем, повторяя прекрасные слова в псалтире: «В мире вкупе усну и почию». Итак, дорогие друзья, будемте готовиться к празднествам преподобного Серафима и пророка Илии, и, на мой взгляд, не случайно дни их памяти соединены. Преподобный Серафим – это пророк последнего времени. Пророк Илия – предтеча второго пришествия Господня. Он будет свидетелем конца мировой истории. Они оба святые откровения или апокалипсиса. Их духовный взор был устремлен не столько по горизонтали, сколько по вертикали. Преподобный Серафим явил нам торжество Христового воскресения. Он вкушал благодать Святого Духа, осязал ее, зрел ее. Вместе с многострадальным Иовом, царем Аравийским, преподобный Серафим мог бы сказать: «Мои глаза, а не очи другого, узрит Искупитель, который восставит распадающуюся плоть мою». Тот же преподобный Серафим ощущал себя за 3 дня до кончины младенцем, перводневным новорожденным младенцем, хотя он вместе с тем подмечал, что его телесное бренное естество уже готово заплатить долг природе. И при этом исполнен божественного смирения и любви, смирение и любовь, соприкасающиеся добродетели, они вдруг в друге находятся. Они суть совершенства божества. Смирение – это полость, которая наполнена божественной любовью. Нам необходимо смиряться пред Богом, потому что Он есть полнота, все собой наполняющая. Только емкость может воспринять это изобилие благ, источником которых является Бог. Соответственно, когда мы помышляем о смирении, то призваны низводить себя в самую бездну ничтожества. Я, Господи, возван к бытию. Я сотворен из ничего. И я и есть ничто. Шкурка. Но Ты, Господи, мой Создатель, Искупитель и Судья, все для меня Тобою, Господи, я движусь и существую. Собственно, Ты и есть жизнь. И лишь в соприкосновении, в единении с Тобою я живу. Посему прав был глубоко оптинский старец Нектарий, который говорил: молитесь в минуту искушения и печали такими словами: Пресвятая Троица, даруй мне немощному созданию Твоему благодать Твою. Благодать не является каким-то излишком, избытком, украшением нашей жизни, каким-то орнаментом, декором, но она есть кондицию sine qua non, условие без которого и нет блага бытия твари, творения. Без благодати мы никто и ничто. Без благодати, утверждал старец Силуан, человек подобен скотине. Я бы сказал, и куда ниже скотины, поскольку он вкушает вечную смерть. Без благодати мы становимся жилищем демонов. Канавка старца Божья Серафима своей великой высокой тайной меня влечет к себе неодолимо, ее познать смиренный отче дай мне. Это вот такой анонс к размышлению о избранном уделе Пресвятой Богородицы и о том, что же там во время хождения по канавке душа человеческая постигает, когда Божья благодать, струящаяся из горных сфер, осеняет сердца паломников и молитвенников. Благословением Серафима, читатель, ты бы захотел попасть в Дивеевский удел и девой чистой быть хранимым. Добраться до святой канавки отнюдь не всякому дано, как держит бабочку булавка и нитку льна веретено, так скованы и мы порою во внешнем нашем бытии, но богородичной тропою под силу каждому пройти. Достаточно одной молитвы, ее мы знаем наизусть. Для темных сил острее бритвы, для христиан духовный путь, ведущий от земли на небо. А преподобный Серафим питаться ею, словно хлебом, велит всем нам. Враги, как дым, рассеются в единочасье. Вложив ее в свои уста, мы тотчас обретаем счастье. Оно в познании Христа через Иисусову молитву. Ты, старче Божий Серафим, на поле воин не один, благослови и нас на битву. А битва эта против собственной лености, против собственного неумения, против собственной рассеянности, против собственного малохольного убеждения, что мы не способны внимательно молиться. Некоторые думают, что они обречены на диалог лишь с самим собою, пребывать в постоянной рассеянности, в томлении чувств, в огорчениях, тревогах, сомнениях, раздражениях. А молитва Иисусова — это какое-то особое делание для великих посвященных. Вот отец Дмитрий из каких-то коломенских далей смотрит на меня. О себе я вообще помолчу. И, дорогие друзья, взирая на нас, унылых и обремененных, Серафим, преподобный с его райской улыбкой, говорит: «Ваше боголюбие, не сомневайтесь, любовь Алипова, вижу тебя, сидишь в очках, не забывай в душе призывать: Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Анна Степановна, знаю твою любовь к старославянскому языку», — говорит преподобный Серафим. «Вы сидите у себя, ваше боголюбие, там, на проспекте Вернадского или на Ленинском проспекте, у вас в каждой комнате иконы, Божья благодать, поэтому как с утра проснетесь, так и призывайте Господа Иисуса: Иисусе Христе, помилуй меня, и будете Богом хранимый, любимый, приток божественной благодати, как ручеек, будет веселить, насыщать ваше сердце». Дорогие друзья, ну а чем прекрасен пророк Божий Илия, вы знаете. Он действительно был как будто бы не из теста замешан земного. Про него, быть может, сказал преподобный Амвросий Оптинский, который, говоря о человеческом предназначении, упомянул, что как окружность мы должны лишь одной точкой, как колесо, соприкасаться с землей, а все прочие точки окружности, колеса, они соприкасаются с воздухом, с небом. Вот пророк Илия – это какой-то ангел во плоти. Он был выше, почти что выше всех человеческих потребностей, потому что Дух Святой его насыщал, озарял, осенял, он был окружен изнутри и снаружи божественной благодатью, и эта благодать его питала, просвещала, она была для него вместо торшера электрического вечером. Эта благодать помогла выживать ему в 3,5 года пребывания в пещере, на горе Кармил. Впрочем, хищный ворон пророка Илию кормил и приносил ему частички, кусочки вяленого мяса, что само по себе чудо из чудес. Плотоядная птица приносила пророку пищу, которой она сама питалась. Итак, в Илье пророке поражает его одуховленность, его устремленность к небу. Это еще в Ветхом Завете, когда не было сокрушено владычество смерти, не подсечена сила греха, когда все праведники снисходили в Шеол, и энергия Святого Духа еще не была сроднена, усвоена человеческой природой. Ведь Христос еще не являл своего лика на земле. И вместе с тем боголюбие Илии пророка было подобно радуги, которая возносила его на небо. Говорят, что когда этот младенчик родился, то ангелы обвивали его огненными пеленами. Слыхали такое, нет? Огненные пелены, то есть энергия Святого Духа витала над этим младенцем. За что это? Почему? Таково было его произволение. Оно и у нас есть. Оно было точно такое же, как у нас. Но он склонял это произволение в сторону боголюбия. Он всегда искал хорошего, доброго. Конечно, как человек мог согрешать, и мы об этом догадываемся, читая книгу Судей, но его согрешения были как раз продиктованы ревностью по Бозе. У него не было грубых западений на чувственность, как у нас. Он всегда искал горнего, он, вы помните, за судьбы мира страшно беспокоился. Единственное его желание – это покаяние народа. Он огненно желал обращения к Всевышнему Богу соотечественников, и поэтому он страдал и мучился несказанно, видя, как народ склоняется к идолопоклонству, к грехам чувственности. И говорят, что в службе пророка Илии, канон утренний буду читать, самая суть изображена и запечатлена в одном из тропарей песни канона, где сказано, что Бог, видя ревность Илии, не мирившегося с человеческой греховностью, видя его ревность по славе Божией, поскорее забрал его на небо, потому что несовместимо было с жительством Илии пророка созерцание нераскаянности, обремененности людских душ грехами. И так Господь словно за шиворот берет этого светоносного пророка и поскорее его переводит на небо, где все даршественно и чудно, где серафимы и херувимы не имеют покоя, восклицая: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоя», где божественным велением покорны все лики ангелов. Только там Илия пророк мог успокоиться, отдохнуть душой и сказать: «Наконец-то! Ничто не оскорбляет моего пророческого взора! Наконец-то я не вижу этих прелюбодеяний, убийств, сребролюбия и мстительности! Наконец-то мне хорошо!» А Отец Небесный вместо Илии с его вот этой огненной ревностью ниспосылает Сына Своего, Сына Человеческого, облекающегося в человеческую плоть и естество, потому что тот и явился не низводить огонь, не карать, не губить души человеческие, но явился взять на себя наши немощи и грехи, усвоить себе наши болезни, ибо им должен быть спасен мир. Он милость мира, он жертва хваления. Вот такая мудрая мысль содержится в каноне утренней, посвященной Илии пророку. Илия не выносил человеческие беззакония и поскорее взят, чтобы он тут не взорвал все напалмом своей ревности. А Сын Божий снизошел. И льна курящегося он не угасит, и трости надломленные не преломит, и язвою его мы исцелились, и наказание мира нашего было на нем, и он не отвращал ланит своих от заушений и заплеваний. Да, согласитесь, что мысль святоотеческая очень глубокая и прекрасная по верности и глубине. Сидит у горного потока в одеждах козьих Илия, до Богу ведомого срока народ оставив без дождя. Земля спеклась и обгорела, и небо рдяно, словно медь. Пророк, как лунь, серебристо-белый, постясь, забыл про сон и снедь. Душа истаяла в томленье, он ждет раскаяния людей. И, скрывшись под пещерной сенью, счет не ведет, ночей и дней. Свечой сияет на молитве ревнитель Божий Илия, укрывшийся в горах Кармила от нечестивого царя. Но вот явился ворон в небе, три круга сделав, посолонь, не помышлявшему о хлебе, он мясо бросил на ладонь и вновь сокрылся за горами. Туда израильский пророк, с улыбкой оседлавши пламя, войдет на неизвестный срок, чтобы с антихристовой ложью вступить в борьбу в конце времен. Его убьют за слово Божье, но в третий день воскреснет он. Так мы с вами, дорогие друзья, по силам воздаем пророку Илии нашу человеческую признательность, благодарность. Мы страшимся, по-хорошему боимся Илью пророка. Русский и голландский народ, когда в небе гром и зорницы, молнии, не зря сложил пословицу «Илья пророк ездит на колеснице». Да-да-да-да-да. И поэтому будем ждать, дорогие друзья, дождей и грозы с первого на второе, если только по грехам нашим в мегаполисах Бог не отменит этого торжества стихии. Разрешите мне поздравить именинников будущих. Вот у нас тут Илия присутствует. Наверняка где-то сокрыт еще и Серафим. Скажите, пожалуйста, как полюбить литературу? Полюбить литературу. Литература. Что такое литература? Это, собственно, запечатленная в книгах премудрость. Я думаю, что нужно молиться преподобному Нестору, летописцу, тем, кто отчаянно не любит литературу. Нестор летописец, святой Киево-Печерского монастыря, в повести временных лет говорит о том, что хорошие, добрые книги – это реки, напаяющие вселенную, просвещающие душу. Литература литературе рознь. Что-то можно полюбить, а что-то любить не рекомендуется. Но так как сам Бог даровал нам слово, даровал нам способность понимать друг друга, даровал нам способность облекать мысль в слово, и слово воплощается в звуках и в письменах, нужно понять, что это дар Божий, это подарок неба. Заметьте, не так же просто мы именуемся словение, славяне, нам на роду написано любить слово и беречь его. И даже такие далекие от церкви души, как душа Ивана Сергеевича Тургенева, разве только что его можно назвать стихийным христианином, не зная сладости духовного слова, не проникая в вещи и смыслы Священного Писания, помните, какой он гимн пел русскому слову в минуту уныния и печали, когда я предаюсь тягостным раздумьям. Где-то там в Париже сидел, в гостиной Полины Виардо, слушал, как она распевается. Он признавался, что русский язык был для него единственным утешением. Ну и что? Мы не отрицаем, барин владел русским словом, не только высокого штиля, но почитаем записки охотника. Это было проникновение в самую ткань народного сознания. Так что свечу вам в руки и молитвами святого Нестора летописца, дорогие друзья, будемте ценить книгу. А еще мой совет вам, прочитайте, пожалуйста, сколько там градусов по Фаренгейту. Небольшая повесть, да? Кто там написал-то эту повесть? Что за американский писатель? Рэй Брэдбери. Там он такую апокалиптическую картину представляет, когда бредут люди по мегаполису, пустыня, и ищут хотя бы странички, материальный носитель текста. Все переведено в цифры, Евангелие совершенно недоступно, торжество. Как этого председателя Всемирного экономического форума? Шваба! Швабское существо и торжество. И вот люди идут, и какие-то отрывочки литературы. Конан Дойль, Жюль Верн. А особенно страницы из Евангелия. Дороже всех сокровищ прячутся на сердце. Потому что здесь запечатлена живая человеческая душа. Прочитайте Рэя Брэдбери, сколько там градусов по Фаренгейту, и полюбите литературу. Батюшка, прорвало! Затопляем соседей! Помолитесь, чтобы сделать ремонт трубы на даче! Дай Бог, чтобы это был прорыв трубы холодной воды, а если это канализация, мама дорогая. Надеюсь, что соседи там не утонут в остатках человеческого производства. Молимся, дорогой Валерий. Форс-мажор, аврал, свистать всех наверх. Святые отцы говорят, что ад пустой. Ну, вы знаете, это говорится о пасхальной ночи, говорится о воскресении Христовом, слово Иоанна Златоуста. И не един мертвец в гробе, помните, Христос воскрес, и сокрушены демоны, Христос воскрес, и не един мертвец в гробе, Христос воскрес, и никто да не отчаивается. А где же тогда все, кто отправляется в ад? Как относиться к этим словам святых отцов? Я вам уже сказал, речь идет о воскресении Христовом, когда свет божества заполнил собой все узилища ада, и души, маломальски способные воспринять этот свет, чаявшие Христово пришествие, потянулись вслед за светом к райским обителям, мы были выведены туда, в область божественного света и вечного торжества жизни. Первым вошел, как вы помните, разбойник благоразумный по имени Рах. А где же тогда все, кто отправляется в ад? А вы были свидетелем этой отправки? Наш паровоз вперед летит, в коммуне обстановка. Вы говорите о таинственных вещах, ведь ад еще преисподняя не раскрылся в его гибельном в его гибельной глубине, ведь полнота мучений адских раскроется для тех, кто всеконечно отвергнув божественную благодать и сегодня оставаясь невосприимчивым к молитвам за их души на страшном суде, повернется сам спиной ко Христу. Вот тогда узилища ада будут наполнены людьми, добровольно отвергшими Христову благодать и добровольно поступившими на служение демонам, людьми, которые сами стали демонами по мысли, по жизни, и от этих людей будет отнят талант. Талант – это благодать крещения. Равно как и полнота райских благ. Полнота царства небесного станет всеобщим достоянием боголюбцев после страшного суда. А ныне время приуготовления, время самоопределения, да, вы правы, есть невод один и невод другой, есть житница, куда собирается пшеница, то есть боголюбивые души, в предначатке райского блаженства устремлены умом и сердцем ко Христу, начало полагается здесь, на зум-конференции, а конец бесконечен там, где уже не будет зум-конференции, но будет только батюшка Дмитрий, его боголюбивая супруга и сонмы миллионы православных христиан, соединенных узами любви и словословия Творца и личного смирения. Вот. Поэтому хотелось бы, дорогие друзья, чтобы ад оказался пустым, но я далек от мыслей светских профессоров, которые всеивают свои замечательные ролики и проповеди, нет, отсеивают кое-кто и кое-когда, всеивают мысли о том, что некогда Бог будет всяческое во всех, произвольно понимая это богодухновенное речение апостола Павла к Коринфянам, в том смысле, что ад будет упразднен, и все создания разумные из чина погибших будут переведены в чин спасенных, понимая и Иуда, и Антихрист, если я не огрубляю мысли этих современных наших проповедников, и те, кто не хочет знать Христа. Евангелие наполнено богооткровенным свидетельством право и лево, спасение и погибель. Христос и его благодать, и отсутствие Христа и его благодати. Насильно мил не будешь, благодать не насилует. Бог дал творению свое бытие, но Бог не принуждает человека жить в нем, Творце неба и земли. Если кто-то обрекает себя на жизнь без Христа и добровольно уже сейчас направляется ко тьме, Господь лишь зовет, останавливает, призывает, предоставляя все-таки человеку сделать свой всеконечный выбор. Он поступает как отец, любящий своих детей, вложив в них свободу самоопределения, собственно, свой вечный образ. Ну, вы меня побудили к этим размышлениям, а мы посмотрим дальше. Просим молить, чтобы Господь дал милой Светлане больше подработок, подработок, и супругу нужно вылезать из долговой ямы. Ненавижу кредиты, кричу на весь мир, ненавижу кредиты, ненавижу судный процент. У нас скоро в России вот это кредитование будет подсечено. Не буду распространяться, откуда и кто в Европе завладел финансами христианских королей, кто истощил мошну и казну Людовика XVII, кто произвел первую буржуазную революцию в Нидерландах, не буду говорить, от кого ветер дует, от тех, кто любил золото, люди гибнут за металл, сатана там правит бал. Поэтому помолимся, Светлана, чтобы вы вылезли из этих кредитов и не добирались никогда больше в эту долговую яму. Лучше забирайтесь в оркестровую яму, чтобы у вас были средства приглашать мужа в филармонию, в зал Чайковского. О Большом театре помолчим, это надо, я не знаю, быть сегодня каким толстосумом, чтобы попасть на Щелкунчик Петра Ильича Чайковского и послушать оркестровку, которая вводит нас в тему этого балета. О здравии всех и вся мы молимся, дорогие друзья, и Елена, и Галина, и Бориса, и Евгения, и Градиславы живут там в Перми, такие ученые старички, Господа не очень-то знают и признают, но любящие сердца просят помолиться за интеллигентов, профессоров в Перми, Градислава в том числе, чтобы согрелось их сердце богопознанием, и они увидели Господа очами сердца и раскрыли свою душу для божественной благодати. Ваша оппозиция по отношению к Владимиру Путину не находит отклика в моей душе. И спецоперации заодно. Ну и что из этого? Вы пишете, вас угнетает мое отношение к Владимиру Путину. Ну, дорогие друзья, у каждого пусть будет свое отношение. Владимир Владимирович не требует в себе ни любви, ни рабской преданности. Вот. Я рад, что вы живете в России. Видимо, вот, вы живете в России. Я рад, что вы, не голодаете, что вам не предлагают ограничить принятие душа четными днями. Рад, что вам не предлагают отключить кондиционер, потому что во многих странах сегодня предлагают не включать кондиционер из-за энергетического кризиса. Рад, что вы не находитесь в зоне боевых действий. Рад, что не сбросили на ваш участок грязную атомную бомбу. Рад, что вы живете в Москве, которая была совсем недавно была признана лучшим и самым тихим и самым безопасным городом мира. Слыхали, нет? Москва признана самым таким вот удобным городом для жизни. Рад. Вот. А то, что наши с вами не совпадают позиции, ну, что здесь удивительного? Апостол Павел говорит, надлежит быть и между вами разномыслию, дабы выделились искусные. Искусные – это те, кто имеет адекватные представления о жизни. Но у нас во главу угла все-таки ставится духовный аспект. Не хочу спорить с вами, все ваши доводы знаю, а я как не хочу спорить с вами в споре, как правило, истина не рождается. От спора одни огорчения и смущения. Теория особой миссии России в мире напоминает нацистскую. Именно нацизм предполагает особую миссию какого народа? Мама дорогая, приехали. Приехали. Нацизм предполагает миссию какого-то народа. Нацизм – это учение о расовом превосходстве. И изучение о расовом превосходстве, кстати, сионизм туда же входит, и американская демократия туда же входит, предполагает отношение к иным расам и народам, как людям третьего сорта, и вводит двойные стандарты, по которым уничтожение неправильных рас является делом самым благим. С какой луны вы свалились, проводя аналогию с нацизмом в отношении моих высказываний о том, что у каждого народа есть своя миссия, так как у каждого человека есть своя миссия. У одной души миссия стать мамой и взрастить детей. У другой души миссия молиться за весь мир. У третьей души миссия учительствовать и взращивать поколение подрастающее. У каждого человека своя судьба, свое предназначение. И у каждого народа тоже. Хотя общая миссия указана апостолом Павлом. Господь от одной крови, говорит апостол Павел, в деяниях апостольских, произвел весь род человеческий, назначив каждому племени и народу свое время и пределы обитания. А дальше указана миссия, общая миссия. Да ищут Бога, не ощутят ли Его, ибо мы род Его, мы им движемся и существуем. То есть главная миссия каждого народа, если он только сознает себя народом, это поиск живого Бога, поиск обретения путей к Богу, единения с Ним. В этом отношении новая историческая общность, советский народ, была совершенно уникальная общность, потому что они исключили советский народ, ну как за него думали стратегии коммунизма, богообщение и богопознание. И так у каждого народа своя миссия, у сербского своя, страдать там в центре Европы, сохраняя христианские устои. У России своя миссия. Если вы не видите этой миссии в том, чтобы водворять мир в Евразии для начала, ну, у каждого свои диоптрии. У кого-то минус 3, у кого-то минус 12. Ну, линзы надо как-то вставлять. Да, а уж, знаете, приписывать батюшке: «Я вас не считаю русским нацистом ни в коем случае, но ваша чрезмерная любовь к России закрывает вам глаза». Ну, у меня нет чрезмерной любви к России, к сожалению. Чрезмерной любви нет. К тому же, любая чрезмерность, она вредна. Я думаю, чрезмерная любовь к России – это такая любовь, которая оборачивается презрением, неприязнью, отвращением, ненавистью к другим странам. Согласитесь, что это так. Все чрезмерное диспропорционально. А у меня какая любовь к Голландии? Если вы слышали, к голландским сырам, коровам, к мельницам, к тюльпанам черным. А меня тут как упрекают за любовь к Флориде. Говорят: «Батюшка, да вы вообще янки! Go home, янки, go home! Вы тут нам расписываете эту Флориду! Да вам нет места в нашем гражданском обществе! А, знаете, сердце вмещает и Флориду, и Флоренцию, и Фламандию, и Нормандию. Я там был, в Нормандии, на берегу Атлантического океана. Да я вообще, между прочим, происхожу из шотландских корней. У меня предок шотландский пират. Да, пока вы еще тут славяне готовили зум-конференцию, мы бороздили Карибские моря. Да мы, шотландцы, мы уже в 6 веке знамя Христа подняли. Да. Разбудили во мне бенгальского тигра, любовь Алифа. Но такого я еще не встречал, если честно. Итак, надеюсь, что со временем мы пройдем этот трудный участок пути к спасению, и промысел Божий откроет нам истину. Я очень тоже это надеюсь. Не мешает ли мое несогласие с вами в этом политическом вопросе оставаться вашим чадом в ваших глазах? Да я желаю быть вашим чадом. Вы настолько тонкие, мудрые, деликатные. Вот, могли бы сказать: «Получи, фашист, гранату!» А вы сказали: «Батюшка, от вас попахивает нацизмом, но все-таки, если мы пересыпем вас нафталином, все будет хорошо». Вот, думаю, что все-таки у вас не очень адекватное восприятие священнических слов. И я надеюсь, что вы любите Россию не чрезмерно, как я, а немножечко, чуть-чуть. Потому что как же можно, родившись на этой земле, не любить Россию? Но больше всего вы должны любить Господа, Создателя всех народов, и прижимать к груди весь земной шар, как учит этому русский бард. Крутится, вертится, шар голубой, нас на земле качая. Ваше рассуждение о суверенитете России. Стоят ли национальные амбиции России и право говорить на русском языке? Стоит ли тех жертв, которыми залита сейчас Украина? Опускаем, дорогие друзья, этот вопрос, потому что слушайте, пожалуйста, дорогой адресат, сводки Министерства обороны, и вы увидите, куда наносятся удары, куда они наносятся, по военным объектам, военной инфраструктуры. А кто вот выстрелил и попал в психбольницу, где находились пленные из Азовстали, вы, пожалуйста, мне расскажите, кто целенаправленно уничтожил 57 военнопленных, уже там находившихся в Еленовке, и 197 ранил людей, направив вот на этот мирный объект Хаймерс, вот эту американскую пушку. Ну, давайте закончим на чем-то хорошем, ладно? Так. Эвакуировалась с двумя инвалидами на руках, собакой и котом. В мучениях добрались из Новой Каховки, в мучениях добрались до Голландии. Дай бог, чтобы там вас приняли. По дороге обокрали. На границе коту сделали прививку от бешенства. Да, сейчас давайте это закончим вопрос. Мы уже скоро будем заканчивать. Чуть-чуть подымите, пожалуйста, прививку от бешенства. Животному плохо, раздуло, похоже на водянку, бедный котик. Просьба помолиться и за семью, и за животное. Елена, вот, бежавшая из Новой Каховки, кандидат наук, закончила МГУ. Много раз была в Красном Селе у батюшки. Помоги, Господи, тучки небесные, вечные странники. То, что происходит, это трагедия, дорогие друзья, трагедия. Вот, это трагедия. Но если бы кто дал шанс России, такого шанса не было дано. Вот меня, конечно, за живое задели эти строки, потому что, если вы знаете, Россия просит Зеленского вступить в переговоры на условиях Москвы. Кто сейчас толкает новые и новые полки, сформированные из новобранцев, на передок, то есть на передовую линию. Уже Европа умоляет Зеленского прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Но отказывается. Ну, конечно, не сам он, а его кураторы. Поэтому, к сожалению, наши обыватели с той стороны, с этой стороны смотрит ролики, формирует себе какое-то отношение. Вот, не формировать его невозможно, но насколько оно ограниченное, насколько оно куцое, если мы не вникаем в суть вещей. Поэтому давайте оставим все это за скобками, за бортом. И последний вопрос. Я читала в православной литературе, что сатана тоже пытался создать свой мир. И у него не очень-то получилось. Простите, пожалуйста, ангел не может, и никакое сотворенное существо не может из небытия создать свой мир. Один Творец, всемогущий, силен, не сущее, не существующее, воззвать к бытию. Здесь возможны только подмены. Дьявол, как известно, пытается все перекорежить, все опошлить, все извратить, и, эксплуатируя Богом данный мир, пытается сделать его своим темным царством. Ну вот, например, биологический вид человека извратить, в Америке слыхали, да, предлагают в отроческом возрасте задерживать половое развитие, давать там определенные лекарства с тем, чтобы потом переделать пол по выбору каждого зомбированного школьника. Вот мальчика сделать девочкой, девочку сделать неведомой зверюшкой. И вот таким образом сатана мстит Богу за свое падение и уродует Божье творение. Вот только на что он способен. Сейчас некоторые люди говорят, что есть типы инопланетян, похищающих людей. Не увлекайтесь на ночь глядя подобными сюжетами. Рептилоиды всякие и прочее. Чего только не придумывает популярна теория о том, что в книгах ветхозаветных есть на это указание, как сыны Божии входили, точнее, дочери человека, да, входили к дочерям человеческим, будто бы дьявол смешивался и падшие ангелы с потомками Адама. Нет, речь идет по свидетельству церкви о потомках Сифа и потомках Каина, но не о каком-то зачатии от бестелесных существ. Я отношусь отрицательно к подобным теориям, они замутняют мозг, и давайте мы, дорогие друзья, в завершении... Ну вот еще один вопрос. Ну куда деваться? Вот давайте. Почему другие страны должны говорить на русском языке и дружить с Россией? Ну удивительно, правда, дорогие участники Zoom-конференции? Ну удивительно, кому Россия навязывает свою дружбу? Можете мне назвать хоть одну страну? Кому навязывается русский язык? Совершенно превратное представление. Вот этот адресат как будто бы игнорировал 8 лет геноцида на Донбассе и навязывание украинской мовы русским людям. Разве можно к этому принуждать дубинкой? Никогда вы не применяете дубинки в воспитании. Меня удивляет ваш воинственный милитаризм в политике. Нет, нет, вы ошибаетесь глубоко. Ошибаетесь вы и в оценке личности президента. Прослушайте его выступление. Вы ошибаетесь в понимании исторического места России. По-моему, даже не понимаете вот этого тысячелетнего пути России. Единственное, это вот коммунизм был навязываем всему миру. Но он, этот коммунизм, пал и ушел. А дай Бог, дорогие друзья, чтобы все мы помнили, Господь Бог есть любовь, любовь не насилует, насильно мил не будешь. Единственное, чего хочет Россия, это жить в мире и создавать партнерские отношения с своими соседями, но никогда не позволит вынашивать план анти-России. Никогда не позволит унижать и убивать русских людей. Никогда не позволит готовить себя как плацдарм для нападения. И те, кто не знакомы с концепцией национальной безопасности России, не понимают, что любая страна вправе ограждать себя от агрессии и предупреждать эти агрессивные выпады, это пусть будет достоянием умеющих мыслить и отличать пшеницу от плевел. Я поздравляю вас, дорогие друзья, с наступающими праздниками. Простите, что мы с вами до половины одиннадцатого договорились. Дай Бог, будет время еще попить чайку, кратенько помолиться, и пусть завтрашний воскресный день низведет благодать мира, любви, единомыслия и умение рассудительно все воспринимать под знаком вечности. Христос воскресе, воистину воскресе!